мы являемся двумя половинками одной души. И нам кажется, что раз мы уже половинки одной души, то, очевидно, мы должны быть похожи один на другого, мы должны чувствовать одно и то же, думать одно и то же, ведь мы же половинки одной души. Проблема заключается в том, что наоборот, когда душа была целая, ее разделили пополам, то как раз несхожие вещи в каждой половине оказались. И вся цель наша – это в том, чтобы слиться вот в это единство обратно. Единственный вариант слиться в единство обратно – это не стать такой же, как второй половиной, не аннулировать себя и превратиться в пустое место и сказать: «Я, моих желаний не существует, я буду теперь делать желания только второй стороны». Благодаря этому, так сказать, мы сольемся в единое целое, потому что в таком случае ваша душа так ополовинена и останется. Останется только половинка второй стороны, а вашей не будет. Или наоборот, тянуть одеяло на себя и говорить: делай как я, думай как я, делаю, да. Вот это тоже невозможно, потому что мое мнение априорно правильное, и поэтому будем делать все одно и то же. Нет, это тоже неправильно. А путь к единству, он заложен в двух вещах, которые были на самом деле заповедованы в мицват и шут еще Рамбамом. Было заповедано мужчине любить жену. Помните, да? Леаов и гуфо, валихабед ютерми гуфо. Он должен любить ее как себя, а уважать больше, чем себя. Сейчас мы поговорим, что имеется в виду. А женщине было заповедано его валихабед ютерми да, уважать больше, чем надо. Что... И вот эти вот вещи, да, они являются корнем возможности соединиться, потому что люди соединяются благодаря тому, что у них есть потребности, которые они сами удовлетворить не могут. Они могут их получить только от второй стороны. И вот Всевышний так специально сделал, что у мужчины есть какие-то потребности, которые ему может дать только женщина, а у женщины есть потребности, которые может дать только мужчина. Если бы это было не так, то, скорее всего, люди в брак бы не вступали по собственному желанию. Потому что мы никогда не делаем ничего, что не имеет под собой какого-то необходимости и смысла. Может быть, можем сделать какие-то отдельные движения, но, по крайней мере, не будем вступать в такой долгий союз, который влечет за собой такое количество действий повседневных, нагрузки, ответственности, денежных затрат, сил эмоциональных. Если бы у нас в этом потребности тоже бы не было. Значит, Всевышний специально сделал так, чтобы у нас, у каждого из нас были потребности, которые может удовлетворить только вторая сторона. Вот у женщины есть потребности, которые только муж ей может дать. У мужчины есть потребности, которые только жена ему может дать. Вот для того, чтобы правильно вести себя в браке, нужно для начала просто вот знать вот эти вот прописные истины, в общем-то, да, о том, что обычно нужно мужчинам, что нужно обычно женщинам. Почему важно это знать в целом? Потому что даже когда супруг или супруга нам об этом говорят, да, муж нам говорит: вот я хотел бы то-то и то-то, что-то просит. Мужчины, к сожалению, гораздо хуже формулируют свои желания, чем женщины. Поэтому очень часто нам надо, так сказать, не так просто догадаться, что он вообще хочет. Да? Женщины, как правило, более ясно излагаются, и это тоже не всегда помогает. Почему, как бы, важно понять, что это не только ему присущее это желание, а это вообще типичное мужское желание. Потому что людям свойственно ценить то, что важно для них самих. То есть, когда мы что-либо даем, у нас мы даем согласно какой-то системе ценностей. Если мы думаем, да, мы уставшие, и у нас осталось совсем мало сил, то мы эти силы потратим на то, что мы считаем важным, то, что мы считаем нужным. А как мы судим, как вот эта вот система ценностей у нас выстраивается, благодаря чему? Для того, по себе судим. Человек всегда судит о другом по себе. Если мне важны душевные беседы, то, наверное, моему мужу они важны тоже. Если мне нужно, чтобы за мной красиво ухаживали, наверное, моему мужу тоже вот это важно. Да? А если там какие-то вещи мне не важно, то ему, наверное, не важно. На самом деле это совсем не так, потому что мы разные. Поскольку мы разные, у нас и потребности разные. Вспомним историю, которую рассказывал, я вот услышала и на курсе на иврите, на курсе Рав Каваса, и на русском в диске Рав Кушнира в свое время, много лет назад. Про рай и ад, да, помните эту историю, рассказывала на одном из уроков, что там один человек захотел посмотреть, как выглядит рай и как выглядит ад. Его завели в большой зал, роскошный такой зал, сидят люди за столами, там все явства и кушания, какие только можно в роскошных приборах, ну просто вообще счастье. И вот что он видит, ужас. У них огромные метровые вилки привязаны к рукам, и они этими метровыми вилками пытаются добраться до еды, и ничего им в рот не попадает. Это настоящий ад, да? Видеть перед собой все прелести жизни и не могут ими воспользоваться. Тогда он сказал, хорошо, что такое ад, я уже понял. Теперь я хочу понять, что такое рай. Он зашел в зал, и он увидел те же самые столы, те же самые пары, те же самые вилки. Только разница была в том, что они кормили друг друга. Теперь нам понятен рецепт рая. Рецепт он в том, что мы даем другому хорошие всякие вещи, которые ему нужны. Но проблема заключается в том, что именно мы даем. Если бы мы давали то, что действительно нужно ему, то, что он просит, это был бы действительно рай. Проблема заключается в том, что мы даем либо то, что мы считаем нужным, что надо дать, а считаем мы именно по своим каким-то убеждениям, либо то, что нам удобно дать, то, что нам легче дать, так тоже может быть. Нам неловко себя чувствовать эгоистами, нам неловко себя чувствовать недающими. Нам же надо что-то дать. Тогда мы даем что-то, что нам проще дать, что не требует таких больших затрат душевных. Даже не обязательно, что это не требует действительно никаких усилий. Это требует усилий. Просто у человека есть физические усилия, а есть моральные. Физические усилия – это реальные действия, которые мы тратим нетто. А моральные усилия – это когда мы должны преодолеть какие-то сложности, какие-то преграды, которые у нас есть в душе, которые нам не позволяют на самом деле этому человеку дать, нашему самому близкому человеку или другим детям не позволяют иногда, да? Нам это как бы оле поднимается на какие-то точки болезненные, которые у нас есть в душе. И нам тяжело это преодолеть. Мы не в состоянии это дать другому. Нам нужно для этого преодолеть как будто бы внутренний барьер. Поскольку нам это тяжело, мы предпочитаем это не давать. Мы говорим, а зачем тебе надо? Обойдешься, можно и без этого. Давай я тебе лучше дам другое. А ты что, не ценишь то, что я для тебя делаю? Я же для тебя делаю так много. Что самое интересное, вы действительно делаете очень много. Брак – это, так сказать, такая формация, в которой и больше всего люди делают один для другого. Даже в несчастных браках, которые в рубанут пошли уже. Люди реально делали один для другого очень-очень много. Проблема, что они делали не всегда то, что вторая сторона хотела, чтобы получить. Они давали, но не то, что вторая сторона хотела получить. Это первая причина. А вторая причина их несчастья, что вторая сторона не умела правильно просить. Вместо того, чтобы просить, она требовала, нажимала. Или нажимала на жалость, что это является тоже очень плохим способом просьбы. Значит, для того, чтобы мы поняли, и наши усилия были эффективны, что действительно нашим мужьям нужно, чтобы мы свои силы, когда у нас их не так много, мы их рассчитывали более экономно, более эффективно, и мы давали именно ту область, которая их насыщает, и чтобы мы более комфортно, более нормально относились к тем просьбам, которые иногда они, к сожалению, неправильно тоже в неправильной форме высказывают, и из-за этого нам трудно их слушать. Нам нужно понимать, что это нормально, что то, что они просят, это обычные мужские потребности. Теперь всегда есть любой человек, да, и мужчина, и женщина. Он с одной стороны мужчина, а с другой стороны он человек сам по себе. Поэтому есть всегда какие-то вещи, которые как мужчину его определяют, так сказать, признак, да, мужской. А есть также еще какие-то индивидуальные черты, в которых он, ну, ни на кого не похож. Это что-то особенное. И про это невозможно рассказать, что это вот у всех бывает. Это вот 80% мужчин этим страдают. Вот у 50% мужчин есть такая потребность. Не обязательно. Мы всегда являемся также людьми индивидуальными. Это шевах шеле кадош барух ху, это похвала, хваление Всевышнему, что он создал нас такими разными. Посмотрите, сколько людей живет на земном шаре. Сколько, даже вот просто возьмем государство Израиля, оно маленькое, сколько евреев тут живет. И, знаете, известное выражение «два еврея, три мнения». Все они разные, все они думают совершенно по-разному, чувствуют абсолютно по-разному. И поэтому одно из очень важных правил для того, чтобы нам самим прежде всего быть счастливыми в жизни, это научиться уважать личность другого человека. Почему нам самим тогда будет легче жить? Мы же другого уважаем, а не себя. Потому что тогда мы будем гораздо меньше обижаться, мы гораздо меньше будем принимать на свой счет всякие вещи, и нам будет гораздо легче делать какие-то вещи, о которых нас просят. Если мы поймем, что на самом деле все люди разные, и ни о чем плохом это еще не говорим. А попутно, когда мы будем себе это внушать, то у каждого человека есть право на свою индивидуальность, на свои чувства, на свои мысли, на свои желания, мы надеемся, что на нас это тоже повлияет, потому что я не знаю, какой возрастной диапазон слушателей меня слушает, но те, которые жили в прошлом, так сказать, в той действительности, в которой жила я, это было давно, 30 лет назад я уже там не живу, но, так сказать, свои симонимосты, признаки я чувствую до сих пор, хотя стараюсь с ними бороться всю жизнь. Это то, что там не давали человеку, не давалось достаточного уважения к человеческой личности. Это то, что было тогда, по крайней мере, да? Не давалось. Не давалось достаточного места желаниям человека, потребностям. Хочешь – перехочешь, надо – обойдешься, да? Вот было вот такое. И если мы так относимся к себе, мы точно так же относимся к другому. Более того, когда мы не даем возможности другому человеку дать нам, мы тем самым лишаем его возможности нас полюбить. Поэтому очень важно, да, давать место своим возможностям, своим потребностям, уважать себя и уважать другого. Теперь давай подумайте, для чего женится мужчина. Различие в цели брака в голове мужчины и женщины, оно заложено еще в самом способе их сотворения, так как они были сотворены. Как мы уже говорили на прошлых уроках неоднократно, мужчина был сотворен одиноким волком, и даже заповедь, которая ему дана, да, он должен «лаов иштоки гуфо», он должен любить свою жену как часть своего тела. Вот именно так оно и происходит. То есть мужчина, он ищет, на нем на самом деле заповедь жениться, и он в буквальном смысле слова ищет потерю. У него это, жена – это как отрезанный кусок его тела. Вот он вначале это воспринимает именно так. Вот чего-то ему не хватает. Да? И вот он ищет ее и любит ее, и воспринимает ее именно как часть себя. То есть как мужчине прежде всего нужно как в жене, как бы дополнение себя. Вот для этого он и женится. Теперь, поскольку дополнение себя, оно прежде всего носит также и физический характер, то у мужчины очень сильно Всевышний создал ему очень сильное влечение к женщине, когда особенно он не очень пожилой. Ну, скажем, на самом деле это влечение существует до 120. Не всегда оно, у него есть возможность осуществиться по разным причинам, да? Но само влечение человеческое, вот это к женщине мужское, оно есть до 120, как понятно, в молодом возрасте оно есть очень-очень-очень сильно. Да? И человек ищет вторую половину, он ищет ее прежде всего тоже на физическом уровне. Теперь он ищет эту половину, эта половина в его глазах, она не равноценно ему. То есть он, не то, что нас порезали пополам. Я ищу, вот у меня, я сейчас половинка, я себе ищу такую же половинку, как я, вторую, да, зеркально отражается. Это работает не так. Он в его представлении отрезали ему, скажем, руку или вынули бы действительно ребро. Это то ощущение, которое у него есть. То есть он голова. Он не ищет себе второй головы, как змей Горыныч, абсолютно нет. У него есть голова, и головой этой он остается. То есть в его понимании он главный, он ведущий, это его ощущение. А себе он ищет, да, вот как в Торе написано, «Эзер кенегдо». Вот он себя ищет, скажем, вот от головы все осталось, а там руку, ногу, может быть, отполовинили, вот я ее ищу. Но это даже не первым делом, не с целью руководства. Я буду ей руководить, а она будет делать то, что я говорю. Первым делом это с точки зрения дать, потому что само части тела без головы существовать не могут. Голова им не только приказы дает, голова же кушает, да, то есть они питание через нее, и дыхание через нее получают. То есть мужчина, он себе на самом деле ищет партнера не получить тоже, но не только. Прежде всего, дать. Мечта мужчины – это найти женщину, которую он сможет сделать счастливой. Он вот ищет женщину, если мужчина встречается с женщиной, и у него есть сомнения, что он сможет сделать ее счастливой, он на ней не женится. Но самое смешное, у него того сомнения, как правило, не бывает. То есть, если женщины, например, они на встречах не уверены в себе, им кажется, я его не стою, она за него замуж не выйдет. Мужчина 90% случаев будет считать, что он ее стоит. У него с этим проблем нет, да, я ей не ровня. Единственный момент, в котором он может вдруг засомневаться, если он вдруг почувствует, что она гораздо умнее его. Почему? Потому что голова, как мы сказали, она должна остаться на плечах его. Вот если он будет чувствовать, что человек, с которым он сейчас собирается жениться, он ему является конкурентом в плане именно решений вопросов, да, вот каких-то. Не знаешь, он ищет дурочку, он ищет умную женщину. На самом деле умная женщина, она свои умственные способности перед мужчиной никогда не выпячивает. Вот чем она держится больше в тени и по делу как-то высказывается без того, чтобы выпендриваться, как правило, это нравится гораздо больше, чем когда она заносчиво, свысока на него смотрит и хочет показать, что у меня папа профессор, а мама доцент, а я сама уже только кандидатскую защищаю. Это никому не надо. Мужчине очень важно, чтобы та женщина, которую найдет, на него смотрела с восторгом, с обожанием. Если он думает, что с восторга обожания там не будет, она это активно проявляет, скорее всего, жениться на ней он не будет. Значит, когда он ищет себе невесту, первым делом он должен обязательно испытывать к ней влечение. Мужчина никогда не будет жениться на женщине, которую влечение он не испытывал. Поэтому, дорогие женщины, если он на вас женился, значит, хотя бы в тот момент времени, когда это происходило, вы были для него самой красивой, исключительной женщиной на свете. А если хотя бы какое-то количество времени это было, даже это было мало, но, к сожалению, это уже прошло, увяло, да, то это говорит о том, что у вас этот потенциал есть, у вас эта женщина, которая умеет очаровывать и околдовывать, она еще у вас есть, она там сидит в глубине. Может быть, она немножко устала от жизни или очень сильно устала, отчаялась, огорчена, может быть, немножко или сильно постарела, да? Но это не важно, душа-то не постарела, понимаете? Вот если мы хотим, чтобы любовь нашего мужа к нам вернулась, мы прежде всего должны почувствовать вот эту вот женскую свою очаровательность, которая в нас была. А мне сейчас уже 58, а это было, когда мне было 18. Совершенно не важно. В каждом возрасте есть своя прелесть, понимаете? Это идет, вот это очарование, оно идет от внутреннего состояния, от того, что мы чувствуем. От того, что мы чувствуем, это у нас выходит наружу. Мы это передаем выражением глаз, манерой одеваться, осанкой. Как мы себя несем? Женщине должна быть загадка. Говорили уже про это. Если он нас выбрал, значит, какая-то, как что-то у вас есть, к чему его тянуло, понимаете? Мужчина без тяги не женится, так? Теперь вторая вещь, которая ему была важна. Он видел в вас объект, на который он может влиять и который он может давать. Теперь я говорила тоже неоднократно, что мужчины, они, многие из них, если они с собой сильно не работали, по природе своей, они существа эгоистичные. Да, я все время читаю чат и забываю о том, что вы его не читаете. Так я на него реагирую, а другие не знаю, что там было написано. Вот. Значит, то, что происходит, да, что он мужчина любой, даже если он эгоист законченный, он все равно подсознательно, он ищет себе женщину, которую он может сделать хорошо. Теперь в чем заключается проблема? В том, что его представления о том, что хорошо, они, как правило, не всегда соответствуют тому, что женщина ощущает, что ей хорошо. Это в этом проблема. Первым делом, что та область, в которую он готов ее одарить, это, как правило, сексуальная область, а не все женщины, они в этом отношении настолько сильно к этому горят, к сожалению. Так? Я говорю, к сожалению, потому что сами себя обкрадываем. Так? Теперь следующая область, которую мужчины готовы одарить, тоже не все, Но это материальное благосостояние. То есть им очень важно, да, вот это проклятие, которое получил мужчина, что в поте лица ты будешь добывать хлеб свой. Мужчина есть потребности, он кормилец, он хозяин семьи. К сожалению, в последнее время, последние несколько десятков лет, после того, как женщины вышли на работу, и многие из них стали зарабатывать больше, чем муж их, и еще при этом ему об этом напоминать периодически, а также под влиянием развода и количества матерей-одиночек, которые, боясь остаться одни, делали из своих единственных сыновей полнейших инвалидов, или даже без одиночества, даже имея мужа, но не имея с ними нормальной связи, боясь остаться одни, они из этих своих сыновей делали, инвалидов моральных, потому что если они понимали, что если их ребенок, он будет самостоятельным, если он будет решать свои все проблемы сам, то в какой-то момент он сделает то, что в Торе написано: «Алькен язов иш этавим ваимоа ваидабак баишто». В какой-то момент он встанет и скажет: «До свидания, мама с папой, вот моя избранная, я на ней женюсь», и скажет им до свидания. Да? Подсознательно вот этот страх идет, и мы это видим. Я это вижу на консультациях, я думаю, что мы вокруг тоже все видим, что есть достаточно большой процент мужчин, абсолютно приспособленных ни к чему, которые не готовы взять на себя никакую ответственность ни за что, не готовы зарабатывать, не готовы содержать семью, не готовы взять бремя вот финансовое по обеспечению семьи. Иногда это бывает из-за идеологических мотивов. Например, скажем, в Израиле, да, вот люди, которые учат Торы, вот, например, мои сыновья, да, вот литовские дети, там мужчина учит Тору, женщина зарабатывает. Теперь у этого есть очень благие намерения, но, к сожалению, на шломбайте, как правило, эти вещи отражаются не самым лучшим образом. В данном случае, видимо, нет выбора, да, но то, что я вижу, по крайней мере, не всякая семья может выдержать такой расклад. Почему? Потому что мужчина, представь себя, чувствует мужчиной. Ему очень-очень важно вот это вот ощущение того, что он кормилец. А вот это ощущение, что он может кого-то сделать счастливым, что на него можно положиться, что он стена. Вы понимаете, не только мы с вами ищем стену, мы будем на следующем уроке говорить, о чем мечтает женщина. Первым делом он сам хочет этой стеной быть. И даже те мальчики, которых мамы баловали, они выросли такими вот, знаете, недоделанными, такими вот неуверенными в себе какими-то, да, не способными себя ни на что заставить вообще что-либо делать. Даже они в глубине души это то, чего они хотят. Все абсолютно мужчины, это у них заложено в природе. Понимаете, как у нас заложено быть любимыми, что нам очень важно, чтобы муж их любил, будем говорить на следующий раз. Вот так у них заложено вот это вот ощущение надежности, которое мы с вами так ищем в браке, оно у них заложено. Они ищут себе женщину, они, как мы ищем стену, на которую можно опереться, они ищут женщину, которая будет на них опираться. Понимаете, это взаимное стремление. Теперь что же происходит, когда этот человек, он такой никчемный, беспомощный, пришел там, как правило, такие мальчики рано не женятся, там пришел к 30, к 40, к 50. Я уверена, что среди слушательниц есть какой-то процент товарищей, которые, так сказать, женщин, которые с такими товарищами живут или жили в прошлом. Знакомая история. Что нам делать? Смотрите, во-первых, попробуем понять, что происходит у этого мужчины в душе. Этот мужчина в душе себя ощущает полнейшим нулем. Теперь после того, как женщина скажет: он себя полнейшим нулем, да он меня нулем делает. Они, как правило, очень некрасиво себя ведут, многие из них, со своими женами. Они их обижают, они их унижают, они их постоянно критикуют, они к ним придираются, все им не нравится, все не так, все не то. Иногда они хотят жену тоже с работы снять, если бы мы уже вместе с тобой бедствовали. А иногда они, наоборот, хотят ей на голову сесть, потому что ничего другого они себе не представляют. Женщине, и при этом их поведение, оно обманчиво. Кажется, что на самом деле они довольны жизнью, все хорошо. Но имейте в виду, что это совсем-совсем не так. Потому что мы все сделаны по образу Всевышнего. И у нас в душе, у нас есть мацпен, компас, понимаете, который очень четко нам дает ощущение, ведем мы себя хорошо или плохо. Даже если человек ведет себя плохо, и при этом уверяет, что все проблемы в тебе, почему он не хочет идти тогда к семейному консультанту? Пусть семейный консультант расскажет, что все проблемы в тебе. Пойди, вот скажи своему мужу, давайте пойдем. Вот, вот ты же говоришь, я во всем виновата. Я готова послушать, в чем я виновата. Я хочу исправиться. Почему он не идет? Потому что в глубине души он знает, кто виноват. Понимаете, мы не в суде, кто прав, кто виноват. Но он чувствует, не хочет, конечно, не хочет слышать это. Теперь одно из следствий того, что он себя чувствует таким вот никчемным, он начинается то, что называется итмакрут. Начинается какая-нибудь зависимость во что-нибудь. Человек же должен, это очень больно ощущать себя нулем. Мужчина, он, понимаете, он пришел в этот мир творить великие дела. Каждый там в своем масштабе. Но у него, каждого, у него есть какие-то планы, какие-то стремления вперед. Сегодня у женщин есть стремление вперед, но это, так сказать, результат эмансипации, результат того, что нас очень нам долго внушают вот это вот равноправие, а у женщин вообще душевных сил гораздо больше, чем у мужчин. Поэтому после как только им дали возможность куда-то идти и достигать, они могут достигнуть гораздо больше, чем мужчина, именно благодаря своей целеустремленности, да, женской, и гибкости, и интуиции, и вообще, что у нас сил больше, и физических больше у них. А вот душевных сил мы более крепкие, мы более выносливые. По природе своей женщины более крепкие и выносливые, чем мужчин. Вот, поэтому при желании мы можем уйти очень далеко. Но на самом деле он пришел в этот мир, каждый мужчина с какой-то задачей. Вот эта вот мужская половинка души, у нее есть какая-то задача, она должна обязательно оставить в этом мире какой-то след. Вот обратите внимание, кто во время зачатия, кто зеро дает, семя? Мужчина дает, не женщина дает. Да, что там в этом зеро находится? Там находится весь он по бокатан, маленьким, да, ему заповедана заповедь плодить сыр, умножаться. Женщина, она не заповедана. У него есть заповедь оставить после себя в этом мире какой-то след. Им это очень-очень важно. И если этого не происходит, то вот тогда мы наблюдаем какой-то уход, убегание от действительности. Убегание может быть разным. Ну, самый простой, это кошерный способ убегания, это, конечно же, телефон и компьютер. За ним можно делать всякое разное. Можно играться в игры, смотреть фильмы, смотреть новости, переписываться в Фейсбуке. Забирает кучу времени и энергии. Вместо того, чтобы давать жене, помогать ей чего-то достигать, куда-то идти вперед, он сидит и за этим играет. Где же моя стена? Почему он не хочет мне ее оказать? Возможно, у него нет душевных сил на то, чтобы это сделать. А что я, бедная, теперь могу сделать? Вы конечно, мы вам сочувствуем. Но нужно понимать, что то, что мы получаем в этой жизни, это наша возможность вырасти. Наша личная – это подарок с небес. Вот подарочек бывает иногда очень интересный. Несмотря на это наша возможность вырасти. И заодно иногда вырастить его. Чем больше мы будем верить в то, что он да, может нам что-то дать, чем больше мы будем ценить то, что он да, делает, тем больше у него появится уверенности в свои силы, и тем больше он будет, у него будет возможность, у него будет сил действительно идти вперед и давать нам. И особенно, конечно, в молодом возрасте это эффективно. Чем человек более старший возраст у него, тем у него душа закостеневает. Точно так же, как наш позвоночник, когда мы были маленькими или подростками, он был очень гибкий. Постепенно, если мы не упражнялись, эта гибкость, она теряется, и постепенно она закостеневает, и уже никто ничего никуда гнуться не может. Да? Вот, но... Поэтому, конечно, чем позже мы спохватились, этот урок послушали, иногда уже действительно сложно что-либо сделать кардинально. Но, знаете, Всевышний, он ценит любое продвижение вперед. Абсолютно не сравнивая его с тем, как продвинулся сосед в соседней квартире, или там брат, или сват, или еще кто-то. То есть мы судим всегда наш успех сообразно себе. Вот как мы идем вперед. Любое движение вперед, оно ценно. Да, он не стал каким-то супермужчиной, который может держать на своих плечах весь дом. Но даже если есть хотя бы малейшее продвижение вперед, нужно его очень ценить, потому что у каждого человека у него разное количество душевных сил, и не все способны двигаться быстро. Кто-то может бежать, кто-то ходить, кто-то ползти, а кого-то надо нести. Теперь мы можем попытаться это делать терпеливо, не ждать результатов первых 2-3 недели, потому что человек должен привыкнуть к новой модели поведения. Может быть, некоторые из нас скажут себе в сердце, я и так всегда так делаю, я всегда его хвалю, и все. Если человек чувствует, что вы от него разочарованы, понимаете, он же это чувствует. Можете его хвалить или не хвалить, ваше разочарование, оно на вашем лице читается, даже если вы его словесно не выражаете и не, как сказать, вроде бы как-то не рассказываете ему об этом, да, но все равно люди же чувствуют один другого. Нужно работать с собой, самой в голове. Это то, что у меня есть, и тот человек, на которого я опираюсь. И отпустить, дать ему возможность проявить себя. Вот для мужчины идеальная жена, это жена, конечно, есть тут эгоистическая сторона. Не только та, которая дает ему его физические потребности, хотя это важно для него тоже, для каждого в разной степени, и для каждого из них в разных местах стоят акценты. Кому-то более важно, как она выглядит, кому-то более важно, что она делает в постели, кому-то более важно, чтобы дома было уютно, кому-то более важно, чтобы была вкусная еда, кому-то он даже не очень как бы к этому... На всякие эти вещи, у него особо высокие какие-то потребности в этом, да, но вот общее состояние какого-то улаженного быта, оно ему важно, что вот у него дома есть какое-то уютное гнездо, даже если оно очень скромное, а на ужин ему подали, не знаю, вареную картошку. Есть мужчины, которым это тоже нормально, у каждого, понимаете, свои потребности, но вот это состояние, что у него дома есть покой. Вот идеальная жена, это которая дает мужчине в его представлении ощущение покоя, когда он приходит с работы, с учебы, с каких-то своих подвигов жизненных домой. Вот женщина, которая смогла создать теплое гнездо, оно не обязательно должно в себя включать виллу на озере с новейшей обстановкой и с обедом из 5 блюд. Есть мужчины, которым действительно нужно больше в этом вопросе, они привыкли к более высокому стандарту. Есть, которым меньше. Но вот это вот ощущение безопасности, острого какого-то спокойствия, к которому они приплыли, вот это вот их ощущение идеальной жены. Прийти, первым делом, вот это их потребность, да, мечта. Я пришел, и никто меня не трогает. Знаете, вот мы можем, да, и дом выдроить, и 10 блюд приготовить. Пришел, а мы его как начали трогать. Дорогой, мы сейчас тебе все расскажем, в лучшем случае, дорогой. А в худшем мы еще весь день мучились же там с детьми, было, они плохо себя вели, устали, плохо себя чувствовали, на работе нам какие-то неприятности были, да, души мучились, ну, сходили всякие неприятности, нам же нужно эти неприятности кому-то на голову вылить, ребенку же мы не можем маленькому их вылить, например, или подростку, ему это неинтересно, значит, мы ждем его. Мы его ждем, и вот он пришел, то, к чему в данный момент он нуждается в отдыхе, это то, о чем мечтал. Он женился, да, и вот пить с женой, чай с женой и с самоваром. Но только жена, чтобы при этом не разговаривала, а тихо сидела, подала ему самовар, подала ему все, что надо, он спокойно посидит. Это не должно продолжаться весь вечер, но какое-то минимальное время, вот это вот ему... Я вижу у вас вопрос. Сейчас поговорим об этом, да? Вот можем, да, себе представить это, что это вот то, что ему нужно. Ему надо расслабиться, ему нужно спокойствие. Мужчины любят... Знаете, кажется, женщина любит свой дом. По идее, мужчины любят свой дом, когда они могут там спокойно сидеть, и никто от них ничего не хочет. Какое-то время, понимаете, не нужно совсем превращать их в квартирантов. Посидел полчаса или там час, каждый сколько ему надо. Отдохнул. Теперь с новыми силами будем помогать. Я не сказал, что теперь все, он пришел домой отдыхать, а я теперь пришла домой тут работать. Хотя на самом деле в жизни у нас, как правило, так и бывает, да? Нет, но какое-то время вот это ощущение спокойствия ему нужно. Вот он, когда женился, он хотел вот идеальная жена. Это жена, которая ему дает возможность побыть наедине самому с собой, периодически, не всю жизнь, я надеюсь. Да? Это женщина, которая дает ему те физические потребности, которые ему нужны. Это женщина, которая смотрит на него с обожанием. Этот взгляд обожания, он мужчине очень-очень важен. Взгляд обожания и восторга. Очень-очень важен. Да, это женщина, которая она на него полагается, на его, на мудрость его решений, на его как бы правильность ведения семейного бюджета, на то, что он знает, как справляться с жизненными трудностями. Вот эта вот возможность с одной стороны, а с другой стороны она является руками. Он голова, она руки, да? Она является как бы человеком, который помогает ему эти сложности преодолевать. У нас семейный кризис, значит, жена тоже начинает экономить, жена тоже что-то зарабатывает, да, там с деньгами, скажем, кризис. Или там еще в какие-то неприятности, она тоже вкладывает какую-то свою лепту. То есть не то, что у него нету такого задора, как у нас, что мы можем пахать, пока не свалимся. У мужчин так нету. У них, как правило, их душевные силы, прежде всего, ограничены. Если они уже устали, то значит, на этом все закончилось. Да? Теперь, когда мы женились, когда мы ходили замуж, они женились, мы выбирали себе рыцаря, как правило, на коне, правда? И был человек, который завоевал нашу руку и сердце. Да? Он вел себя очень галантно, он разговаривал с нами красиво. Не всегда. Я знаю, что бывают случаи, когда разговаривали некрасиво даже на шедухе, и спрашивается, или там это не был шедух, это были встречи, которые продолжались несколько лет, и при этом там была грубость и агрессия, но мы почему-то все равно за ней замуж вышли. И спрашивается вопрос у нас у самих, почему? Может быть, мы думали, что после свадьбы это пройдет, но тогда, когда ваши дети будут себе искать супругов, вы имеете в виду, что после свадьбы ничего не проходит. Ставках, а не только не проходит, а, как правило, ухудшается. Поэтому я надеюсь, что те, кто, значит, женились по, так сказать, в здравых мозгах, они выбирали себе рыцаря на коне. Они были его дамой, его сердца. Теперь после свадьбы почему-то рыцарь убегает, остается только конь. Почему этот рыцарь от нас убегает? Где он? От чего зависит, останется у нас рыцарь, или мы останемся с конем? Что на самом деле повлияет? Понимаете, у рыцаря была дама. Вот нужно быть дамой. Для того, чтобы человек был рыцарем, мы должны быть дамой. А кто такая дама? Вы помните, как на средневековых всяких картинках рисуют рыцари и дам? Вот дамы, они что делают? Кто за кем ухаживает? Мужчина за женщинами или женщина за мужчинами? Дама сидит и ничего никуда не ходит и не бегает. Дама спокойно сидит. А мужчина ей подносит цветы, подарки, на одном колене стоит, да? А мы что делаем после свадьбы? Кто кому что подносит? Вот, понимаете, не забывать вот это ощущение быть дамой. Для того, чтобы с нами рядом был рыцарь, надо не забывать быть дамой, сесть иногда и дать ему возможность сделать нам хорошо. А если он не хочет или не может, то можно его об этом красиво попросить, а также поблагодарить после того, как он это делает. Да? То есть постараться в нем и эти рыцарские его качества культивировать, а не качество коня. Понимаете, кони, они бегут непонятно куда. А рыцари, они люди благородные. Вот нам надо стараться как-то в своем поведении делать так, чтобы наши мужья проявляли свои благородные черты характера, а не превращались в коней. Теперь мы сами для этого первым делом должны быть дамами. Мы свое достоинство терять никогда в жизни не должны. Разговаривайте, когда даже люди с вами себя ведут по-хамски, вы это не терпите. Но вы не спускайтесь никогда в жизни на уровень того и той второй стороны. Никогда не спускайтесь. Вы не забудьте, вы королева, вы дама. Если кто-то рядом из рыцаря превратился в коня, то вы совершенно не обязаны стать тоже еще одним конем. Нет, у вас есть свое чувство достоинства, да? Как правильно следует вести себя? Нужно себя уважать. Я не знаю, уважаемая вот слушательница, вы так часто пишете всякие вещи, я не знаю, как ваше личное имя, да, вот, потому что там написано НБ, я не могу знать, как человека зовут по двум буквам, вот. И нужно уважать себя, понимаете, помнить все время, что я женщина очень-очень особенная, и все женщины на свете, они особенные, я тоже в том числе, и которая достойна любви и уважения только по определению, потому что она женщина. И она дама, а ее муж должен быть рыцарем. Для того, чтобы он был рыцарем, как минимум я должна быть дамой. Если я перестаю быть дамой, рыцарем он уже точно не будет. Если я буду дамой, это мне не гарантирует, что он будет рыцарем. Но я хотя бы должна ставить ему границы. Дорогой, я знаю, что ты расстроен, но со мной так не разговаривают. Я вижу, что ты ты чем-то огорчен, и тебе трудно говорить спокойно, давай мы оба успокоимся, когда успокоимся, мы продолжим беседу. Понимаете? Вы кричали на него от его наглости. Понимаете, это называется спуститься на его уровень. Это понятно. Когда на нас кричат, мы кричим в ответ. Но таким образом, понимаете, он теряет человеческий облик, и мы его тоже потеряли. Послушайте, он не стоит того, чтобы вы потеряли человеческий облик. Ни один человек на свете этого не стоит, поверьте. Это не потому, что я его принижаю, говорю, что он чем-то не... В данный момент, в тот момент, когда другой человек потерял человеческий облик, он не стоит вашего человеческого облика. Как быть? Как же нам быть? Надо вспомнить о том, что мы люди. И кричать ни на кого не надо. Это никогда еще никому не помогло. И то только подливает масло в огонь. Посчитать до 10, выпить стакан воды и спокойно сказать: «Дорогой, я вижу, что ты расстроен, мы поговорим позже». Развернуться и уйти. Вот так надо сделать, например. Да? Что-нибудь в таком роде. Не позволять, понимаете, не спускаться. Никогда не переставать быть дамой, не превращаться ни в крестьянку, ни в фурию, ни в тряпку. Нет, каждый из нас дамы. И тогда рядом с нами, безрат Ашем, вернется наш рыцарь. А иначе нам придется все время жить с конем. Я вам не советую. Так, теперь секрет, от чего зависит успех мужчины в этой жизни. Опять-таки, как я уже говорила, что не каждый мужчина, сегодня мы все больше и больше новое поколение, я вижу, вы, уважаемые, вы как бы тяжелая ситуация, вы пытаетесь, чтобы я как бы помогла ее решить. Очень трудно, да, когда на расстоянии, ты не видишь вас, я не вижу вас. Я не вижу его. Я не знаю точно, что происходит. То есть я примерно по самому стилю как бы вопросов я чувствую, что происходит что-то очень сложное, да, и трудное, что вам трудно. И я хочу как бы помочь в общем вернуть прежде всего вам и всем остальным уважение к себе, потому что это самое главное в нашей жизни. Вот от СМИ, понимаете, кавод, у слова кавод на иврите уважение – это 32. Такая же гематрия, как у слова лев, сердце. Без этого невозможно никак. Мужчина очень-очень важно, чтобы к нему уважительно относились. Вот если его унижают, да, и если его оскорбляют или его не ценят, для него это, понимаете, как нож в сердце ему вставили. Для мужчины вот это уважение, оно важнее, чем для женщины. Даже женщине тоже важно. Для мужчины это его воздух. Он без этого воздуха дышать не может, жить не может, понимаете? Поэтому, если кто-то из нас живет с мужчиной, которого мы не уважаем, мы его презираем, мы его еще считаем непонятно с кем, послушайте, вы портите жизнь не только себе, вы портите жизнь еще ему. Вы думаете, что если вы не можете его уважать, его никто другой не сможет? Я совершенно в этом не уверена. Возможно, есть такие люди, которые его очень даже будут ценить. Отпустите его, скажите, ты найдешь себе другую женщину, которая будет тебя ценить. Поймите, она есть. Любой человек достоин уважения. Нет человека на свете, который не достоин уважения. Это очень важно. Но также и вы. Вы тоже достойны уважения. Когда вы начинаете кричать, когда вы начинаете сцену, когда вы вот на эти провокации вы поддаетесь, то тем самым вы спускаетесь на его уровень. Понимаете? Нельзя, никогда нельзя спускаться на уровень такой вот низкий другого человека. И потом не забывайте, что у нас внутри у каждого у нас есть вот этот внутренний компас, который нам очень четко дает ощущение, если мы беседер или нет, если мы себя ведем нормально или нет. Вот это внутреннее ощущение у нас у каждого, оно есть. Если вы позволяете второй стороне с вами вести себя по-хамски, он сам себя плохо от этого чувствует, понимаете? Ему от этого хорошо никак не становится. Это для его блага, для того, чтобы он стал человеком. Надо его останавливать и не давать ему это. Сказать: тебе это не подходит. Я знаю тебя, что ты другой. Не надо, это не ты. Я уверена, что это было не специально. Да? Внушать ему это, внушать. В то же время, то же самое с успехом. Наше уважение, наше то, что мы ценим его, это то, что ему дает душевные силы. Вот эти вещи, ради которых он женился, он не просто ради них женился, это его энергетическая подпитка. Это то, ради чего, это то, чем он живет. Вот этим ощущением покоя, что его дом – это его остров, да, вот необитаемый. Вот он пришел туда, и он там может отдыхать. Это очень важно, что есть место, где его понимают и принимают таким, как он есть. Где любые неприятности, не обязательно, а большинство мужчин не любят свои неприятности женам рассказывать, да? Ну да, вот вы видите, что он расстроен. Не надо ему лезть в кишки. Скажи мне, ну я тебе помогу, ну что такое? Если он мне говорит, оставьте его. Просто обласкайте, обнимите, поцелуйте, дайте ему поесть, дайте ему спокойно посидеть самому с собой. Да, вот это ощущение того, что вот он, у него есть какой-то остров покоя, где его примут всегда, каким он есть, где любая ошибка, не обратят на него внимания, загладят ее, да, как-то не обострят. Даже если что-то неумно поступило, он сам себя уже съел. Не волнуйтесь, вы не должны продолжать его есть с ним вместе. Даже если он не признается, не надо. Ему важно ощущать свою успешность, да, если у него это есть. Если физическая сторона вопроса, которая ему нужна, в основном, ну, никто из нас не идеальный в этом вопросе, у него есть. Да? Если он чувствует, что вы полагаетесь на него, вы доверяете ему, вы цените его мнение, вы уважаете его, так сказать, способности, то, скорее всего, у него появится сила для того, чтобы идти вперед и достигать успеха. Написано, что за каждым успешным мужчиной стоит успешная женщина. Теперь мы не забываем про, к сожалению, достаточно большой процент мужчин, которые сегодня существуют, которые в результате очень плохого воспитания в детстве, это было либо от излишней избалованности, либо наоборот из излишней замордованности, извиняюсь за выражение. То есть когда их просто постоянно критиковали родители, пилили, критиковали, пилили, сбросили в какой-нибудь интернат, там в интернате из этого котлету из них сделали. Вот они такими вот абсолютно изуродами вышли жить и считают себя уже ни на что непригодными. В этой ситуации, да, возможно, сколько бы вы тепла им давали, как бы вы их не верили, что бы ни делали, все равно они не в состоянии на долгий срок себя собрать и достичь реально чего-то. Так вы всегда помните, что во всех серьезных, так сказать, соревнованиях, что говорят? Главное не победа, главное участие, да. То есть у нас в данном случае это его, понимаете, его маленькие продвижения, это его успех. Вот надо в таком случае видеть, понимать, что раз вам Всевышний послал такое, то, видимо, это то, что нужно вам для вашего блага, скорее всего. И нужно увидеть его маленькие успехи, понимаете? Не мерить его по тому, как... Вот видите, как замечательно. Вот вы, например, рассказываете, что он стал ходить в шул, да, про вашего мужа. Он иногда учит Тору, он поддерживает шаббат. Говорите ему все время, и так приятно, какой у нас шаббатный стол. Я тобой так горжусь, что ты учишься. Не каждая минута, понимаете, у него... Я так помню просто по прошлым, да, историям, что это человек, который тоже немножко пьет, да, ему тяжело. Когда люди пьют, это обычно от душевной пустоты. Безрат Ашем, вот то, что он ходит, да, и он наполняется, он чувствует, что он может повлиять на других. Мужчине важно наполниться и потом это наполнение свое передать другим. Это очень-очень важно, да. Если вот безрат Ашем все время это поддерживать, все время это отмечать, все время это хвалить. И будут обязательно регрессии, да, обязательно будет тоже откат назад. Это невозможно без этого никогда. У нас, у всех людей на свете, абсолютно в любой области нет продвижения, которое линейное. Мы все время идем вперед, 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 вперед. Такого не бывает. Хотя я сказала, что в этом мире нет статичного состояния. И для того, чтобы мы не катились назад вообще просто как с горки, нам нужно обязательно делать какие-то усилия, иногда очень существенные, для того, чтобы мы ушли вперед. Несмотря на все эти усилия, иногда бывает так, что мы все равно идем назад. У всех людей бывает откат назад. И главное в этой ситуации... Я вижу то, что вы сейчас написали. Да, и главное в этой ситуации не сконцентрироваться на неудаче, а видеть все время цель, которая перед вами, и уметь оценить тот путь, который я сделала. Вы же помните, что говорил Черчилль? Что такое успех? Это умение идти от неудачи к неудаче, не теряя воодушевления. Вот не теряя воодушевления, да, и он сам у него сник. Вот что, даже вам это не сказал, но опять утром вовремя не встал, опять он что-то выпил, опять что-то стало не то. Да, не обратить на это внимания. Ну что ж ты не удержался? Наоборот сказать ему. У всех бывает. Не бери близко к сердцу. Смотри, какой ты был молодец. У тебя все получится. Все всегда ошибаются. Дать ему вот это вот ощущение, да, прости. Нас раздражают какие-то вещи, какие-то, которые другие люди делают иногда. Я реагирую сейчас на какое-то, то, что мне в чате вот женщина написала, да, вы, может быть, это не видели. Она написала, что у нее муж ходит в школу, и там он учит других, как себя вести, и ее это раздражает. Могу вас понять. Нас очень часто раздражает, когда другие люди ведут себя тем образом, который в наших глазах неприемлем. Но, к сожалению, мы тоже иногда делаем какие-то вещи, которые могут кого-то раздражать. И мы не забываем, что у каждого человека в конечном итоге есть право вести себя, как он считает нужным. Да? Если нам это лично мешает, тогда в тех местах, где это касается нас, то мы можем ему об этом сказать. В тех местах, в которых это нас не касается, оставьте, пусть делает, что хочет. Понимаете? Почему он учит всех, как себя вести в шуле? Это же тоже идет от этого состояния. Понимаете, человек находился на минус каком-то этаже. И он сейчас изо всех сил пытается набраться сначала до нулевого этажа. Он еще не добрался, и он видит, что все там на 3 этажа выше на балконе сидят, загорают. Можете представить, как ему тяжело? А вы хотите, чтобы он не учил их жить? А как он себя почувствует? Он же внизу, а он видит людей наверху над ним. Это очень трудно. Понимаете? Представить, понять другого человека, попытаться влезть в его ботинки. Понимаете? Вот я сижу сейчас в домашних тапочках, и мне хорошо. А ко мне пришла женщина на встречу, у нее ботинки, которые жмут. Вот я для того, чтобы понять, что ей сказать, я не могу сидеть в своих комфортных домашних тапочках. Я должна их, ну, виртуально, да, визуально. Я должна их снять, я должна одеть ее жмущие ботинки, которые натирают. И вот тогда, когда я в них немножко похожу, вот тогда я смогу ей дать совет. Понимаете? А все то время, пока я в них не ходила, а сидела в своих домашних тапочках, понимаете, я советы ей правильного дать не могу. Потому что то, что подходит одному, оно не подходит другому. И даже когда я сейчас сказала, да, вы стараетесь вот так вот сказать, а вот не раздражаться, тоже не каждому может подойти такой. Потому что есть женщины, которые уже прожили такое количество лет, и у них накопилось такое количество обид, что они уже не в состоянии вот так вот себя вести. У них просто эта боль, она уже прорывается, они просто не могут это сделать. Но для вас, прежде всего, и вас не научили, как говорить, с мужем мудро. Смотрите, мы все учимся чему-то, наша жизнь так устроена, что мы приходим сюда и многого не знаем. Потом всю жизнь учимся, а пока что-то не узнали, делаем ошибки. Теперь вся мудрость, она заключается в том, чтобы верить свято, что все, что с нами происходит в этой жизни, это происходит не просто так. И если мы делали какие-то ошибки раньше и не знали о чем-то, это говорит о том, что это на то время узнать это еще не пришло. Это я был какой-то урок вот совсем недавно. Я же, когда подключаюсь к Zoom, я слышу последние слова, и всегда такие лекторы тут замечательные, просто такое удовольствие получаю. Кто-то вот как раз это сказал. Очень-очень умное замечание, но как настолько правильно, не помню, кто же это был. Что не мы, по-моему, тоже говорят, Эстер Фельдман в какой-то из лекций тоже, вот конец я послушала, тоже это говорил. Что какая-то женщина, она сетовала, что она делала какие-то ошибки по воспитанию ребенка, и она не знала, как жалко, что он не знал, только сейчас узнала, да? Понимаете, не шамаем с небес. Мы узнаем что-то в какой-то определенный период жизни. А раньше мы этого не знали. Возможно, потому что у нас просто элементарно не было душевных сил это воспринять. Возможно, мы были не готовы эту информацию вообще воспринять и внедрить в жизнь. Но сейчас, раз Всевышний сделал так, что вы сейчас на этом зуме, вы ее слышите, значит, видимо, сейчас пришло время, что вы, да, можете это внедрить в жизнь. Понимаете, вот сейчас, видимо, у вас душевные силы для этого есть. И самое очень непродуктивно и не мудро пилить себя за те ошибки, которые мы делали раньше, потому что прошлое изменить невозможно, а можно изменить только настоящее и частично влиять на будущее. Вот надо для того, чтобы мы были счастливыми, для того, чтобы мы достигли успеха в жизни, нам было хорошо, мы должны максимально использовать настоящее. Те минуты, те мгновения, которые у нас происходят сейчас. Вот сейчас, в эту минуту, да? Сейчас я послушала, как надо говорить. И я с этого момента буду стараться исправлять, насколько я смогу. У меня тоже, как вот у мужа, есть вперед-назад. И у меня они будут. Иногда у меня будут на это душевные силы. А иногда не будут. Иногда у меня будет какой-то откат. а когда-то не будет. Вы знаете, успешный мужчина, так же, как успешная женщина, это очень постижимое понятие. Мы думаем, что успех, это если он стал вот как этот, как он, Байден, президент американский, вот это успех, да, или Трамп, председатель там корпорации огромной, это успех. Ничего подобного, успех может быть совсем маленький. Успех, любое движение вперед, это уже успех. Любое движение какой-либо цели, это уже успех. Если мы будем видеть своего мужа успешным, совершенно вне зависимости от того, чем он занимается, то, возможно, у него появится гораздо больше сил идти вперед. Если мы будем ценить то, что он делает, то, что он делает для нас, то, что он нам дает. Понимаете, если он абсолютно вам ничего не дает, если вы уверены, что вы 100% в том, что человек, с которым живете, он отрицательный, то я на полном серьезе спрашиваю вопрос, а почему вы еще с ним? Раз вы с ним, только потому, что у вас общая ипотечная суда и общие дети, это недостаточная причина. Если мы еще с ним, если мы еще в этом браке остались, если мы еще хотим быть вместе, значит, что-то в этом человеке хорошее есть. Вот надо стараться смотреть в любом человеке. Да? Вот ко мне приходят семейные пары на консультации. Иногда я слышу всякое разное. Да? Человек иногда себя ведет очень некрасиво. Я смотрю на него и думаю, в каждом из нас есть цели молоким. Да? Вот есть у нас божественная искра в каждом из них. Вот посмотреть и увидеть в этом человеке, даже когда он гневается. Когда он ведет себя вот так вот ужасно. Взять, вдохнуть глубоко, да, и сосредоточиться совсем на другой вещи. Сосредоточиться просто вот сейчас на покое, да, отключиться. И потом подумать, Рега, ну-ка давай-ка посмотрим, а как, где его божественная душа? Она у него исчезла? Посмотреть на него просто этими глазами. Она никогда не исчезает, понимаете? Душа, она всегда при нем. Душа не может запачкаться. Она может обрасти какими-то клепот, какими-то шкурками, шелухой какой-то, да? Но запачкаться она не может. Ребенок какой-то плохо себя ведет, да? Проблемы в школе делает. Подросток вылетел из всех школ, там директора вызывали, в детскую комнату милиции поставили на учет. Видеть в нем вот это цели молоким, видеть в нем вот эту вот божественную искру. Вот только так можно помочь человеку выйти из того тяжелой ситуации, в которой он происходит. Если мы будем каждым из нас это видеть, то Безрат Ашем жизнь будет совсем другой. Мы вокруг себя увидим гораздо больше положительных людей. Спасибо большое вам за теплые слова. Мне всегда это очень вдохновляет. К сожалению, по тем репликам, которые периодически женщины пишут, я понимаю, что они находятся все, некоторые из них, в очень-очень непростой ситуации. И по Зуму эту ситуацию решить уж точно невозможно. Иногда даже с консультацией решить невозможно, потому что ситуация была действительно очень сложная. Но в любом случае мы с вами должны беречь себя, уважать себя, никогда не терять собственного достоинства и смотреть на человека, который рядом с нами, положительными тоже глазами. Вот видеть, что в нем хорошего. Понимаете, человек, когда в нем видит положительное, он себя начинает лучше вести, поверьте. И вы всегда ищете хорошее в муже. Замечательно. Но не всегда это вы можете увидеть. Правильно. Но вы понимаете, есть человек, а есть его поведение. Вот нам нужно всегда эти две вещи различать. Понимаете, есть человек, а есть какое-то поведение, которое в данный момент неприемлемо. Вот не нужно одно к другому привязывать. Потому что один и тот же человек иногда себя ведет так, иногда себя ведет так. Правильно? Его сущность, она от этого не меняется, понимаете? Вот, и поэтому даже когда мы говорим, что нам что-то мешает, не критиковать самого человека. Ты ничтожество, ты никакой, ты эгоист, ты бестолковый. Нет, ну, если вы так скажете, если вы действительно так думаете, он же может в это, не дай бог, поверить, и тогда ему действительно конец. Нет, сказать в данном случае, я не очень согласна с тем, что ты сделал. Мне кажется, что было бы лучше сделать по-другому. Понимаете? Увидеть следствие, увидеть само поступок в отрыве от человека. Критиковать поступок, а не критиковать самого человека. Я вам всем желаю счастья, много сил и энергии внутренней, и возможности преодолеть бы сложности, с которой нам Всевышний посылает. Если вообще у кого-то есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу.
Спасибо. Я думаю, что в чате вы видели во время урока все эти записи. Если у кого-то есть отдельный вопрос по окончанию урока, можете написать или поднять руку, включим вам микрофон.
Да.
И тем временем я хочу сказать, что было много слов благодарности в чате по поводу ваших уроков. Я присоединяюсь. Большое спасибо.
В следующий раз мы будем говорить про мечты женщины, так что готовьтесь. Начинайте мечтать уже сейчас. Безрат Ашем. Поговорим про то, о чем мы мечтаем, насколько это свойственно нам всем, и как нам правильно просить о том, чтобы наши мечты хотя бы частично как бы воплощались в жизнь. Я увидела про ваш вопрос, про то, что вы хотите в Шабатон ехать, а он почему-то говорит, что мама должна ехать. Что делать? Смотрите, вы спрашиваете какой-то очень специфический вопрос. Я не знаю всех подробностей в этом. Да? То, что я вам предлагаю, Батшева, да, мы говорили как-то раз мой мейл, можно его где-то, я не знаю, может, как-то его где-то напечатать. Я отвечаю людям по мейлу, люди мне пишут, и я им всем отвечаю. Не в ту же секунду, потому что у меня нет на телефоне мейла, у меня есть на компьютере. Я каждый день ночью сажусь, иногда даже днем сажусь, открываю мейл, и у меня там, слава богу, несколько десятков писем каждый день. Я каждый день сижу, вот те женщины, которые знают, они писали, они знают, что это правда. Я сижу, им отвечаю всем. Понимаете? Вы напишите свою какую-то ситуацию. Я, может быть, смогу вам ответить, посоветовать. Сейчас так вот в эфире, в общем, да. Если можно резюме, как стать мечтой мужа. Сделать то, ради чего он женился. Он женился для того, чтобы иметь женщину, которая, алиф, будет им восхищаться, бет, будет на него смотреть, как на стену, и будет готова на него опереться. И гимл создаст ему уютный уголок, в котором он сможет после тягот, так сказать, дня, усталости, нервов и прочего прийти и спокойно там провести время, и будет всегда той ослепительной дамой, которой он когда-то дарил цветы и свое сердце. Вот это вот резюме, как стать мечтой мужчины.
Спасибо большое, Мириам. Я вижу, у Эстер есть вопрос. Мы включим ее микрофон.
Да, Эстер.
Эстер, пожалуйста, можете задать ваш вопрос.
А я думаю, что она написала.
Да, я записала, я уже записала. Да. Спасибо большое. Да. Спасибо. Очень красиво, да. Очень важно и очень так по теме. Спасибо.
От души. Смотрите, я все, что я говорю от души, от сердца. Это все тоже мной прожито. У меня тоже жизнь, все бывало всякое разное в жизни. И бывает, и бывало. И многих очень людей я вижу, и много историй я слышу, и очень много приходит на мейл, еще больше, чем вижу и слышу. Да, и поэтому то, что я вам советую, я знаю, что это вещь, которая реально может дать силы и поддержки. Всем успехов, до встречи в следующий раз.